Вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Елена Поляковская, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В Москве сейчас ясно, но если верить метеорологам, эта ясность обманчива, и днем температура не поднимется выше 13 градусов, небо затянет тучами и пойдет дождь. В Петербурге также пасмурно и дождливо, температура воздуха сегодня плюс 15, плюс 16 градусов. В этом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня исполняется 40 дней с момента гибели правозащитницы Натальи Эстемировой. Сегодня в Москве пройдет акция ее памяти. Радио «Свобода» начинает серию репортажей из стран Европы о подготовке к 70-летию начала Второй мировой войны. Сегодня в нашей программе сюжет из Польши, которая первой приняла на себя удар гитлеровской Германии. Сенсация в мире науки. Физики из университета Юты придумали способ маскировки больших объектов. Можно ли действительно сделать большие вещи невидимыми? И вернемся к центральной теме нашего эфира. Украина сегодня отмечает 18-ю годовщину дня, когда она стала самостоятельным государством. В этом часе нашей программы интервью с первым президентом страны Леонидом Кравчуком. Чего вы желаете Украине в День независимости? По-прежнему ждем ваших сообщений, и через полчаса вы сможете лично поделиться своими мыслями в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели Натальи Эстемировой. В Москве и в других городах пройдут акции памяти известной правозащитницы. Эстемирову похитили в Грозном 15 июля этого года. Позже ее тело было найдено в Ингушетии. Коллеги погибшей уверены, убийство связано с ее профессиональной деятельностью. Президент России Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету прокуратуры России принять все необходимые меры для расследования этого убийства. Но правозащитники и коллеги Эстемировой сомневаются, что власть найдет исполнителей и заказчиков преступления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Акции памяти Натальи Эстемировой пройдут в нескольких городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве люди соберутся у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, в Питере – в сквере имени Чернышевского. Гибель Натальи Эстемировой вызвала большой резонанс не только в России, но и за ее пределами. Правозащитные организации многих стран призвали российское правительство добиться того, чтобы виновные предстали перед судом. Руководитель общественного движения «За права человека» Лев Пономарев скептически оценивает шансы Следственного комитета при прокуратуре найти заказчика и исполнителей, учитывая, что Чечню возглавляет президент Рамзан Кадыров, человек, который резко негативно оценивал деятельность Натальи Эстемировой.
Я сделал некоторые официальных писем, я получил от них ответы, но даже вот ответы, которые мы получали на официальные письма, и то меня не устраивает. Например, мы обратились к президенту Медведеву о том, чтобы расследование велось с федерального, так сказать, уровня, чтобы там были именно федеральный следственный комитет вел, и чтобы на время расследования, учитывая, что совершенно очевидно, что в этом во всем заинтересован был Кадыров, ну, не Кадыров, а окружение Кадырова, обвинение, которое совершило в это время, Кадыров был отстранен от должности. Ответ мы получили не от президента, мы получили от Следственного комитета. Нам сказали, что да, мы ведем федеральным комитетом, мы в этом смысле довольны, а с другой стороны, говорит, вопрос об отстранении от должности Кадырова на это время, это не ведь не Следственного комитета, понимаете, но он прав. Мы снова обратились к президенту, мы говорим, уважаемый господин президент, мы хотим от вас получить ответ, а не от Следственного комитета об отстранении Кадырова. Мы считаем, что это принципиально важный вопрос, потому что недавно Кадыров наговорил такое о Эстемирове, он не сказал, что, так сказать, там, даже как Путин, когда говорил о Политковской, что там, мол, она не так много вредила, чтобы ее убивать, а он сказал, что она была наоборот, она вредила, она была там агентом, там она еще кем-то была. И так далее, то есть он себя показал, что он действительно, так сказать, человек, который, по словам, как бы, фактически заинтересован был ее смерть. Это не значит, что он ее заказывал, но это значит, из ближайшего окружения уж точно могли это сделать. Но в Чеченской Республике такая ситуация, что никакие федеральные там ничего не могут сделать, если вот позиция Кадырова уже озвученная, будет дальше там доминировать.
Правозащитник и лидер движения против насилия Сергей Сорокин считает, что Объективного расследования можно ожидать только в далеком будущем.
Сейчас не будет, это только лет через несколько, когда произойдет опять. Ну, как вот мы знаем по истории, что только при смене режима. Вот как последний раз на Украине, то, что мы видели с делом Гангадзе. Да, вот такое убийство, оно может быть расследовано и объявлено официально о результатах только после вот смены режима.
С другой стороны, президент Чечни Рамзан Кадыров пообещал провести расследование и найти убийц.
Ну, это происходит всегда. Нам и наши президенты каждый раз обещают это и берут под личный контроль, и генеральные прокуроры для этого назначаются, снимаются и все такое прочее. То есть всю эту картину мы регулярно наблюдаем. Но результатов ждать не следует по логике событий. Совершенно очевидно, что власти как бы сделали максимум, чтобы ничего не заметить. И это, естественно, вылилось либо в прямую, либо в такую косвенную подготовку этого убийства. Я так полагаю, что и как в деле Истемирова, и так же, как других убитых правозащитников, расследования это не будет никакого. Первое, что приходит в голову, это уважение правозащитной деятельности в таких условиях. Я вроде как сам занимаюсь правозащитной деятельностью, но в таких условиях очень тяжело. То есть это настолько велика угроза гибели, что просто преклоняешься перед этими людьми. И с одной стороны, ведь мы как правозащитники все время стараемся их оттуда вытащить, чтобы они там не подвергались этой угрозе. Но в то же время это люди, которые уже как бы не могут, они сами оттуда не уходят.
По мнению председателя правления общества «Мемориал» Арсения Рогинского, ожидать быстрого расследования убийства Натальи Истемировой также не следует.
Пока у меня возникает ощущение скорее имитации, а не искренней глубокой озабоченности, но все-таки говорить сегодня серьезно на эту тему рано. Я думаю, что мы что-то сможем сказать через месяц-другой. Но просто сейчас на них навалилось еще такое огромное количество, или еще дополнительные убийства, и еще вся эта история с Назранью, и так далее, и так далее. Как государство посреди всего этого сможет честно и непредвзято произвести розыск преступников по делу Истемировой, мне совершенно не ясно. У меня, конечно, слабые, очень слабые надежды на то, что это произойдет всерьез, глубоко, объективно, то есть так, как должно.
После убийства Натальи Истемировой отделение «Мемориала» в Грозном было закрыто. Решение о том, возобновится ли работа чеченского офиса этой организации, будет принято на специальном собрании «Мемориала». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Спустя неделю после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС поисковые работы ведутся только в двух точках. Об этом сообщил в понедельник главный военный эксперт МЧС России Павел Плат. Пропавшими без вести по-прежнему считаются 6 человек. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отправил в отставку 3 чиновников, в том числе вице-премьера Руслана Цейчоева. В пригородах Афин тысячам жителей рекомендовано покинуть дома из-за пожаров, которые распространяются в окрестностях греческой столицы. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 94 копейки, евро 45 рублей 46 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах «Свободы» программу «Свобода в клубе «Квартира 44». Московское архитектурное наследие. Точка невозврата. Можно ли бороться с разрушением старой Москвы? Какой должна стать Москва будущего? Гражданское общество и чиновники. Кто победит в этой борьбе? Обсуждают архитекторы Борис Пастернак, Евгений Ас, Александр Можаев, историки архитектуры Алексей Клименко, Наталья Самовер и Наталья Броновицкая, художник Иван Вдовин и журналист Константин Михайлов. Ведет программу Елена Панайлова. А сейчас в утреннем эфире программы «Время свободы» возвращаемся к разговору о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Со мной в студии снова Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Помимо всех тем, о которых мы сказали в начале нашей программы, конечно, на первых полосах много публикаций о ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС, но я бы выделил одну из них. Она посвящена судьбе журналиста Михаила Афанасьева, на которого свалились и неофициальные, и официальные обвинения в клевете, в распространении заведомо ложной информации. Но теперь эти обвинения обвинения кажутся даже некоторым из их авторов уже не такими очевидными. Напомню, что за Михаила Афанасьева, против которого возбуждено уголовное дело, вступился и Международный комитет защиты журналистов. Подробности этой истории сегодня на страницах газет.
Сегодня «Новое известие» приводит разговор с Михаилом Афанасьевым, который состоялся накануне. Но сейчас немножечко о том, что, собственно, писал Михаил Афанасьев. Писал он в интернет-издании «Новый фокус» и на своей страничке в «Живом журнале» о том, что в затопленных помещениях машинного зала стучат по стенам оставшиеся в живых сотрудники, но ничего не делается для их спасения. В конце минувшей недели вот эти заявления Михаила Афанасьева подтвердили и свидетели трагедии. И вот об этом, в частности, подробно сегодня пишет газета «Коммерсант» на встрече с руководством Росгидро в субботу. Как раз вот участники встречи говорили о том, что слишком долго принималось решение о закрытии заслонок и откачке воды из машинного отделения. И одна из женщин, которая выступала вот на этой встрече, говорила о том, что в морге видела погибших, и многие из них были привезены без одежды. То есть они снимали с себя спецовки, чтобы заткнуть щели в помещениях, где они спасались от воды. Об этом говорила вот эта женщина. Ну, а «Новое известие», как я уже сказала, вчера связались с Михаилом Афанасьевым, и он подробно рассказал о событиях последних дней. Мы вместе с коллегами Эриком Чернышовым и Григорием Назаренко, которые находились на месте аварии, делали предложение относительно того, каким способом можно быстро понизить уровень воды в машинном зале, чтобы оперативно добраться до терпящих бедствия людей. Вечером того же дня сотрудники УВД провели обыск в квартире Афанасьева, изъяли системный блок компьютера, диски, отобрали мобильные телефоны, а старший дознаватель отдела дознания УВД по Абакану Наталья Зибарева сообщила, что он подозревается в клевете. После всего этого с него взяли обязательство о явке на допрос и сказали, что вызовут по телефону. Но это вот было все вчера, в воскресенье, и, как предположил Михаил Афанасьев, продолжение своей этой истории получит сегодня, то бишь в понедельник. Ну, а, собственно, в чем его обвиняют, Михаил Афанасьев не понимает, и тут проводит параллели со спасателем Александром Барковским, который через 10 часов после аварии по стуку и голосу, который доносился из вентиляционного отверстия, обнаружил в воздушном мешке мужчину, спас его. Еще одного сотрудника ГЭС Барковский обнаружил вечером того же дня, вытащил его из-под завала. Вот этот второй спасенный более 15 часов провел в ледяной воде. Ну и, как не понимает, вот и изумляется Афанасьев, спасатель Барковский за эти свои действия удостоился личной благодарности премьер-министра Путина. А я, журналист, по-своему способствовавший тому, чтобы люди были спасены, удостоился задержания и открытия уголовного дела. Но, между тем, «Новые известия» уже обратились к экспертам, и, по мнению экспертов, никакой судебной перспективы это дело не имеет. Тут вот Дмитрий Качанов, адвокат, говорит, что это бесперспективное дело. Его мнение разделяет секретарь Союза журналистов России, доктор юридических наук, между прочим, Михаил Федотов, который говорит, публикация Михаила Афанасьева преследовала абсолютно законную и благородную цель. Это стремление помочь спасению людей. Ну и Комитет защиты журналистов осудил дело о клевете и говорит о том, что оно возвращает обратно нас в мрачный период советской эпохи, когда вся информация об авариях была засекречена.
Спасибо, Валерия Шабаева, и сегодняшние «Российские газеты» о хакасском журналисте Михаиле Афанасьеве, обвиненном в клевете в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. А утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит новости науки. Физики из университета Юты придумали способ маскировки больших объектов. Можно ли действительно добиться полной невидимости предмета, расскажет наш научный обозреватель Ольга Орлова в рубрике «Научное событие недели».
Сегодня ученые предлагают скрывать объект несколькими способами. Первый способ основан на применении метаматериалов. Их свойства зависят как от химического состава, так и от их структуры. Метаматериалы могут искривлять лучи света таким образом, что скрывающийся за метаматериалом предмет становится невидимым. Эта идея была обыграна еще автором «Человека-невидимки» Гербертом Уэллсом. Один из недостатков этого метода заключается в том, что с помощью метаматериалов можно скрыть только маленькие предметы размером в несколько сантиметров. И вот физики из университета Юты в журнале Optics Express заявили, что нашли способ сокрытия больших объектов. Для этого они предлагают сделать вокруг объекта, который надо скрыть, несколько излучателей волн, электромагнитных или звуковых, в зависимости от среды, в которой находится объект. Излучаемые волны будут взаимодействовать с падающей волной, например, волной радара или сонара, так что получившаяся в итоге волна обогнула бы объект, как будто бы его и не было. Тогда объект почти любого размера станет невидимым для обнаруживающего прибора. То есть группа сделала серьезно заявку на решение проблем в сфере безопасности, связанных с маскировкой объектов. Насколько близка эта идея к воплощению, мы попросили оценить профессора Университета Аризоны, ведущего научного сотрудника Института теоретической физики имени Ландау Ильдара Габитова.
Это пока еще такая рекламная заявка. Как происходило с метаматериалами? То есть, когда возникла концепция при помощи материала открывать объект, это что означает? Это означает, нужно создать такое распределение лучей, как изменить свойства материала, чтобы до объекта поле было ровно таким же, как если бы этого объекта не было. Вот, когда возник такой подход, это было основано на том, что при помощи метаматериалов изменяли показатель преломления. Но дело в том, что метаматериальные свойства, они работали только в очень узком диапазоне. Поэтому, значит, в очень узком диапазоне электромагнитных волн такая невидимость есть, а в других ее нет. И, собственно говоря, в данный момент вот группа из Юты, о которой вот вы говорите, этот подход пока обладает ровно теми же самыми проблемами. Там существует масса всяких ограничений, связанных со спектром, связанных с поглощением. В данный момент до реального воплощения очень далеко. Вот я бы более того сказал, что термин «невидимость», он сейчас в основном используется как некий инструмент привлечения финансирования, потому что это всем понятно. Так вот, налогоплательщикам ясно, на что они денежки дают.
Получается, что пока новая технология клокинг, то есть технология маскировки, которую предлагают ученые из Юты, так и не позволяет маскировать объекты в разных диапазонах. А это значит, если предмет не виден в одном диапазоне, его можно обнаружить в другом. По мнению Эльдара Габитова, куда ближе к решению проблемы маскировки подошли физики в другой сфере, в области микроэлектроники. Здесь существует проблема скрытия дефектов в сложных приборах.
Технология позволяет создавать довольно сложные оптоэлектронные устройства, ну, которые изготавливаются там в виде тонких пленок, довольно тонкими методами. Значит, на масках наносятся специальные структуры, и их очень много. Но поскольку эти объекты очень маленькие, возникают дефекты. И для того, чтобы при работе эти дефекты не проявлялись, хорошо бы сделать их невидимым для света, эти дефекты, чтобы их как будто бы нету. И в этом случае вот эта вот технология клокинг позволяет создать иллюзию, что эти дефекты отсутствуют, и таким образом снизить негативное влияние на работу приборов.
Но наиболее перспективным способом маскировки Ильдар Габитов считает новый метод трансформационной оптики.
В данный момент произошло очень знаменательное явление. Возникла новая область, которая называется трансформационная оптика. И это уже серьезно. И сейчас в Соединенных Штатах несколько серьезных агентств начали финансировать работы в этом направлении. И они вот уже сулят большие выгоды. Суть такая. Как работает современная оптика, например, как работают линзы? Это очень хороший однородный материал с очень хорошими оптическими свойствами. И очень сложная поверхность. Вследствие этой сложной поверхности лучи там преломляются определенным образом, собираются там, где нужно. С появлением новых материалов стало возможным заданные свойства оптической среды создавать. То есть вот геометрически, структурно свойства среды меняются таким образом, что вместо сложных поверхностей можно брать совсем простые, например, пластинка. Но в этой пластинке показатель преломления меняется таким хитрым образом, что он действует как линза. То есть таким образом можно использовать очень простые геометрические фигуры для того, чтобы достигать желаемого эффекта, пользуясь специальным распределением оптических свойств.
А что же делать с маскировкой военных объектов? Ведь интерес к технологии клокинг в обществе вызван прежде всего проблемами безопасности.
Я понимаю, но честным надо быть. Это просто рекламный трюк пока. Это вообще популярная тема. Опять-таки, под эту тему деньги давали и дают, под маскировку. И кроме того, вот с Гарри Поттером, там, со сказками различными, шапками-невидимками, вот, каким-нибудь там, платок-невидимка, халат-невидимка. Это все очень привлекает внимание.
Отсюда следует, что пока ученым лучше удается скрывать объекты в мирных целях. И кажется, что это тот случай, когда промедление в решении научной задачи не вызывает досады или сожаления.
О новостях науки, об открытии физиков из Юты рассказала Ольга Орлова, а у нас сейчас в утренней программе «Время свободы» есть несколько минут, чтобы рассказать о спортивных новостях. Продолжаются европейские футбольные чемпионаты, а чемпионат Италии в эти выходные только начался. В первый день, в воскресенье, вчера состоялось большинство матчей, и все команды, которых считают накануне этого чемпионата фаворитами, одержали победы. Ювентус обыграл Кьево со счетом 1-0, римский Лацио обыграл Аталанту с таким тем же счетом. Сампдория на выезде выиграла у Катании 2-1, Дженуа выиграла у Ромы 3-2, а Милан на выезде одержал победу над Сиеной 2-1. В чемпионате Англии состоялся уже третий тур, как и в большинстве других европейских чемпионатов. Челси на выезде выиграла у Фулхэма 2-0, Бернли обыграл Эвертон 1-0, а Тоттенхэм обыграл на выезде Вестхэм Юнайтед со счетом 2-1. И именно Тоттенхэм и Челси, одержавшие вчера выездные победы, лидируют в турнирной таблице. У них по 9 очков. Впрочем, у Арсенала, у которого одна игра в запасе, сейчас 6 очков, и он может догнать эту лидирующую двойку. Во Франции также состоялся третий тур. Результаты воскресных матчей. Ничья в матче Тулузы и Лилля 1-1. Бордо выиграла у Ниццы со счетом 4-0 и возглавила единолично турнирную таблицу. После трех матчей у Бордо 9 очков. Третий тур состоялся в чемпионате Германии. Гамбург на выезде выиграл у Вольфсбурга со счетом 4-2 и также остается в лидирующей тройке. Боруссия из Мюнхенгладбаха проиграла Вердеру со счетом 0-3, а Бохум выиграл дома у берлинской Герты. Во главе турнирной таблицы с 7 очками три команды: Байер, Гамбург и Шальке 04. Еще один европейский чемпионат, последний, чемпионат Испании, начнется в следующие выходные. Ну а сейчас несколько слов о чемпионате России, очередные матчи, в котором также состоялись вчера. Продолжается то, что обозреватели уже без тени сомнения называют чемпионской гонкой команды «Рубин» и московского «Спартака». «Рубин» по-прежнему лидирует. Вчера он одержал крупную победу на выезде на «Динамо» со счетом 3-0 и имеет 40 очков после 19 матчей. А «Спартак» выиграл в гостях у грозненского «Терека» со счетом 3-2, причем тоже выигрывал по ходу матча 3-0, но затем пропустил 2 мяча. У «Спартака» 39 очков. От них на 6 очков отстают одержавшие очередные победы ЦСКА и Москва. ЦСКА выиграл у «Химок» 2-1, а Москва обыграла 3-1 «Сатурн». Ну а следующие команды отстают уже от лидеров довольно существенно. И продолжается гонка бомбардиров. Вчера в составе «Рубина» дубль сделал аргентинец Алехандро Домингес, а в составе «Спартака» также два мяча забил бразилец Велитон. Он на первом месте в гонке бомбардиров. У него 15 забитых мячей, а Домингес на втором с 11 мячами. Вот таковы самые интересные результаты футбольных матчей прошедших выходных. Ну, а сейчас, за несколько минут до краткого выпуска новостей, я напомню, что сегодня в утренней программе «Время свободы» мы говорим об очередном Дне независимости Украины. Он отмечается сегодня. И от вас, уважаемые слушатели, мы ждем пожеланий Украине в этот день, в День независимости. Продолжайте присылать свои сообщения. Через несколько минут в нашей программе эксклюзивное интервью «Радио Свобода» с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Спустя неделю после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС поисковые работы ведутся только в двух точках. Об этом сообщил в понедельник главный военный эксперт МЧС России Павел Плат. По его словам, за последние два дня было найдено много фрагментов тел погибших, и с сегодняшнего дня Следственным комитетом при прокуратуре России начинается работа по идентификации этих фрагментов. По последним сведениям Уральского регионального центра МЧС, открытое горение резервуаров на нефтестанции «Конда» ликвидировано. В результате возгорания нефтяных резервуаров в Ханты-Мансийском автономном округе погибли двое пожарных. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отправил в отставку трех чиновников, в том числе вице-премьера Руслана Цейчоева. Президент России прибыл в понедельник с рабочей поездкой в Бурятию. Из Бурятии Дмитрий Медведев отправится с двухдневным официальным визитом в Монголию, где примет участие в торжествах по случаю 70-летия Победы на реке Халхин-Гол. На востоке Украины, в городе Макеевка, в воскресенье в результате взрыва на угольной шахте погибли 8 горняков, 5 пострадали. В пригородах Афин тысячам жителей рекомендовано покинуть дома из-за пожаров, которые распространяются в окрестностях греческой столицы. Победительницей конкурса «Красоты Мисс Вселенная 2009», проходившего в воскресенье на Багамских островах, стала 18-летняя представительница Венесуэлы Стефания Фернандес. Представительница России София Руднева из Санкт-Петербурга не попала в число 15 финалисток. В Стамбуле сегодня открывается двухдневная международная встреча по проблемам Пакистана. Украина сегодня отмечает главный государственный праздник – День независимости. На Крещатике пройдет военный парад с участием 3500 военнослужащих. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме. Украина в понедельник, 24 августа, отмечает День независимости. 18 лет назад Верховный Совет, тогда еще Украинской Советской Союзной Республики, провозгласил независимость страны и создание самостоятельного украинского государства. Существует ли угроза этой самостоятельности? Что означает недавнее послание президента России Дмитрия Медведева, президента Украины Виктору Ющенко и какой должна быть внешняя политика официального Киева. Интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Ровно 18 лет назад Верховная Рада, председателем которой тогда был Кравчук, приняла акт о государственной независимости.
Вы стояли у истоков украинской государственности. Какое у вас осталось самое яркое воспоминание о событиях, связанных с провозглашением независимости Украины?
Самое яркое это был день 24 августа 1991 года. Заседание Верховного Совета. На это заседание пришли практически все народные депутаты, потому что это было после ГКЧП, это было уже всем понятно, что те, кто пытался возвратить страну назад, проиграли, и начинается новая жизнь, или, точнее сказать, поиск новой жизни. И второе, конечно, это возвращение с Беловежской пущи в Украину, когда меня избрали президентом, это было 6 декабря.
Леонид Макарович, сейчас Украина на пороге очередных президентских выборов, и действующий президент Виктор Ющенко не раз говорил, что Украина может потерять свою независимость. По вашему мнению, есть ли основания для таких утверждений?
Я всегда говорю, это невозможно. Но, когда начинаю изучать исторические факты, аналоги, которые сегодня воспроизводятся, возникает много вопросов. Ну, например, Германия начинает войну с Польшей, и одна из причин – это положение немцев на территории Польши. Провожу аналогию. Господин Медведев, президент Российской Федерации, вносит в Думу дополнение изменения к закону об обороне, где есть два очень интересных пункта. Возможно применение вооруженных сил России для защиты воинских подразделений, находящихся на территории других государств. Это одно. И второе. Применение силы, вооруженных сил для защиты граждан России в других государствах. Беру свой Крым. У нас есть военное подразделение России, Черноморский флот, и есть граждане России в Крыму. Я задаю вопрос, если кому-то придет в голову где-то в Крыму провоцировать, начнутся какие-то конфликтные действия или на флоте, или с гражданами российскими в Крыму, и обратятся к господину Медведеву, что он будет делать?
Ряд украинских политиков восприняли недавнее послание президента России Медведева Ющенко как предупреждение Украине и ее новым властям, что Москва может действовать по отношению к Украине вплоть до применения силы, если ее политика будет не соответствовать тому, что хочет Кремль.
Я тоже считаю, что послание господина Медведева президенту Ющенко является агрессивным. В нем нет желания президента России сделать шаги своей стороны и попросить сделать шаги с украинской стороны для врегулирования наших проблем. А проблемы всегда есть и будут, тем более, что они за последние годы накопились, а наши отношения после событий в Грузии или войны в Грузии стали очень сложными.
При президенте Кучме внешняя политика Украины была многовекторной. При президенте Ющенко она была больше все-таки прозападной и сейчас остается. Какой должна быть политика внешняя Украины при следующем президенте?
Она должна отвечать коренным национальным интересам Украины. Все, что вредит коренным национальным интересам, что не отвечает интересам украинского народа как единого целого, а не части народа или восточной, или западной, или центральной Украины, как многие пытаются сейчас представить. Президент следующий должен проводить эту политику. Он не должен делать любые шаги, которые могут обострять отношения с нашим соседом Россией. Потому что соседей не выбирают. И нельзя строить отношения на противопоставлении интересов.
С первым президентом Украины Леонидом Кравчуком беседовал наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Чего вы желаете Украине в День независимости? Звоните прямо сейчас в прямой эфир «Радио Свобода» по телефону 8 800 222 12, бесплатному для жителей всех регионов России. А на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru развернулась жаркая дискуссия в связи с Днем независимости Украины о том, должна ли Украина вступать в НАТО. Чем раньше Украина войдет в НАТО, тем раньше Запад поймет, что Украину нужно всячески поддерживать, и тем лучше будет народу Украины, которому я от всей души желаю процветания, пишет читатель нашего сайта Влад. Сергей возражает ему: в НАТО, а равно как и в другие гибельные союзы, Украине желаю ни в коем случае не вступать, про западную интервенцию преодолеть и укреплять союзные и торгово-экономические отношения с Россией. С нами на связи слушатель «Радио Свобода» Альберт Николаевич из Мариэла. Доброе утро, Альберт Николаевич.
Доброе утро.
Чего вы можете пожелать Украине сегодня в День независимости?
Желаю мира, добра, любви всем, и западным, восточным, и русским, татарам, евреям. Я Черемисин, с глубоким уважением отношусь к украинцам, больше, чем саму себе даже. Мне очень нравится мягкий такой украинский язык. С надеждой большой. Может быть, будем когда-то в единой семье обратно. Не все решается, чернозем и нефть. Неужто было умных людей не было за те 200 лет, допустим, что стремились совместно в единой семье жить, но только без старших и младших братьев. Всего-всего наилучшего желаю. Украинцам.
Спасибо, Альберт. Еще один звонок. Владимир из Москвы с нами на связи. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Я бы хотел, прежде чем вы пожелаете Украине чего-то в связи с Днем независимости, спросить вас, во-первых, были ли вы на Украине в последние годы, и как вы относитесь к этому посланию Дмитрия Медведева к президенту Ющенко?
Что я вам скажу? Я вам скажу, что вот это имперские амбиции по отношению к соседям, что касается Грузии, Украины, они проскальзывают во всех выступлениях. Не только Медведева, есть там такой герой, так сказать, в кавычках, Затулин, есть там такой герой Жириновский, так, и, ну, и много других, и Путин в том числе, который спят и видят, как бы забрать у этого государства независимость. Это первое. Второе, что касается по поводу независимости, я широко и чисто от души желаю этому государству процветания. Я желаю, чтобы, знаете, есть такое слово там, янычары, чтобы они приехали в Москву и поднимали Москву. Это исторически вот так касается. Что касается третьей позиции, это Украина добровольно, я хочу подчеркнуть, добровольно отказалась от ядерного оружия. Это уникальный исторический момент в развитии общечеловеческого, вы понимаете? И если Россия думает, что 50 миллионов славян отдадут свою независимость, Украина может приобрести то же самое ядерное оружие. И я думаю, что уже мало никому не покажется. На перспективу политическую я вижу следующий тройственный союз. Это Прибалтийские республики, это Беларусь и Украина. Объединяется в союз и ставит навсегда вот этому русскому ястребу крест. Если будет вот этот союз, Европа от этого приобретет только мир, только спокойствие на все времена. Что касается вступления Украины в НАТО, это будущее Украины. Мы просмотрим за 20 век вот ту перспективу, когда Украина потеряла свою независимость. Это украинский щит, можно сказать, вы понимаете? Что касается насчет Белгород, я всегда там отдыхаю, я всегда там бываю в Карпатах, я всегда не перестаю удивляться этому милому и доброму народу, и я ему желаю счастья, любви и процветания. Кстати, я когда туда всегда еду, народ строится. Тяжело там. Там тяжелее, нежели в России, но народ строится. Даже в самых забытых деревнях народ строится. А раз он строится, значит, есть надежда на будущее, есть надежда на счастье, есть надежда на процветание. Да здравствует свободная Украина. Я люблю вас. Всего хорошего.
Спасибо, Владимир. Ну и подытожим мы сообщением, которое пришло к нам на пейджер. «Гарным хлопцам хохлам мою москальскую любовь на все времена», пишет наш слушатель Михаил.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы», и в нашей студии снова обозреватель «Свободы» Валерия Шабаева. Мы вернемся к тем самым интересным темам сегодняшних российских газет, о которых мы сказали в начале нашей программы. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Итак, давайте же узнаем, откуда взялся лишний триллион в российском бюджете и как собрать в этом году ребенка в школу.
Лишний триллион взялся от экспортных доходов. Об этом сообщил Андрей Клепач, это замглавы Минэкономразвития, а нам сообщила обо всем этом «Счастье», независимая газета сегодня. И отмечает издание, что все вот это стало известно после громких правительственных заявлений о замораживании социальных пособий, зарплат бюджетников, а также о повышении транспортного налога. Ну так вот, Минэкономразвития сумело изыскать дополнительный триллион бюджетных доходов на 2010 год. Вот на этой неделе в правительство будет представлен уточненный прогноз социально-экономического развития страны на 2010 год, в котором как раз вот экспортные доходы бюджета будут значительно выше, чем планировалось еще месяц всего лишь назад. Надежды ведомства Эльвиры Набиуллиной о дополнительных доходах эксперты, правда, как отмечает независимая газета, считают не очень оправданными, но, тем не менее, не сомневаются в том, что новый прогноз Минэкономразвития подтолкнет правительство к увеличению бюджетных расходов в следующем году. Ну, правда, скорее всего, не на 1 триллион рублей увеличатся эти государственные расходы, а поменьше. Но, тем не менее, вот, например, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова не исключает, что правительство скорректирует свое жесткое отношение к индексации пособий и зарплат бюджетников. Ну, а вот это вот мягкое отношение было бы очень на руку родителям, которые собирают детишек в школу. Об этом новое известие сегодня пишут, причем они провели такую акцию «Первоклассник под ключ» и так далее. Вот «Первоклассник под ключ» идет в школу за 15 тысяч рублей, но дальше доходы сокращаются. «Пятиклассник» уже идет за 11 тысяч рублей, в 9 классе мальчик вообще обходится в 6 тысяч рублей. Конечно, если девочка, то это катастрофа, и девочка в 9 классе обходится в 25 тысяч с лишним. И вот эти вот суммы растут постоянно, причем независимо, кризис, не кризис, вот в течение всего года плавно нарастает цена вот этих вот одежды, ученических товаров и так далее и тому подобное. Ну и сейчас родители просто в шоке, не дай бог их накроет вторая волна кризиса, тогда вообще непонятно, как быть и что делать.
Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева. В Москве 9:45. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спустя неделю после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС поисковые работы ведутся только в двух точках, сообщил сегодня главный военный эксперт МЧС Павел Плат. Он заявил, что за последние два дня было найдено много фрагментов тел погибших, и с сегодняшнего дня Следственный комитет начинает работу по их идентификации. На востоке Украины, в городе Макеевка, в воскресенье в результате взрыва на угольной шахте погибли 8 горняков, 5 человек пострадали. В Афганистане подано более 200 официальных жалоб на нарушения в ходе президентских и местных выборов 20 августа. В пригородах Афин тысячам людей рекомендовано покинуть дома из-за пожаров, которые распространяются в окрестностях греческой столицы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
– сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Историческая комиссия Радио Свобода обсуждает пакт Молотова-Риббентропа.
Комментарии эксперта.
Плотины всегда потенциально опасны, считают в Гринпис.
В блогах Свободы.
Как Arctic Sea разбудил нездоровые фантазии журналистов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит новости российской и мировой экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в июле, с учетом сезонных факторов, увеличился на 0,9% к уровню июня. Таким образом, промышленное производство, по расчетам Министерства экономического развития, включающим фактор сезонности, растет в России третий месяц подряд, в мае на 0,5%, в июне на 0,8%. Однако к уровню июля прошлого года объем промышленного производства в России в июле сократился на 10,8%. Общее количество безработных в России в июле не изменилось к уровню июня и составило к концу месяца 6,3 миллиона человек, или 8,3% общей численности трудоспособного населения страны. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Правительство России к 10 сентября должно представить проект постановления, предполагающего государственное регулирование цен на оптовом рынке электроэнергии. По словам премьер-министра Владимира Путина, такие меры, как временные, должны приниматься в случаях возникновения дефицита мощности в отдельных регионах, отсутствия конкуренции на местном энергорынке, а также в форс-мажорных ситуациях. На сегодня доля нерегулируемого государством сектора оптового рынка электроэнергии в России составляет 40-45%. По планам, уже в следующем году она должна увеличиться до 70%. Общий объем внешней торговли России в первом полугодии сократился на 44% к уровню января-июня прошлого года и составил 208 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. При этом объем экспорта из страны сократился на 47%, а общий объем импорта на 39%. Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российской банковской системы в первом полугодии сократилась с 28,5% до 27,5%. Об этом сообщил Центральный банк России. Инфляция в России с начала года по 17 августа составила 8,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Темпы роста потребительских цен остаются в России самыми высокими по сравнению с инфляцией в странах Большой Семерки, а также в трех других крупнейших развивающихся странах мира – Китае, Индии и Бразилии.
Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 31 рубль 94 копейки, евро – 45 рублей 46 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» начинает серию репортажей из стран Европы о подготовке к 70-летию начала Второй мировой войны. Сегодня в нашей программе сюжет из Польши. В Польше усиленно готовятся к этим мероприятиям, связанным с этой датой, и они призваны подчеркнуть здесь именно тот факт, что Польша приняла на себя первый удар гитлеровской Германии, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Началось в Польше 1939-2009. Так звучит главный слоган мероприятий, которые пройдут в Польше 1 сентября 2009 года. Точно под таким же названием совсем недавно в стране отмечали 20-летие легендарного круглого стола между лидерами «Солидарности» и властями Польской Народной Республики, который привел к падению коммунистической системы в Польше, а затем и во всей Европе, говорит министр культуры Польши Богдан Здраевский. Это очень важные даты, связанные с ними мероприятия уже прошли и еще пройдут почти в 200 польских городах. Это концерты, выставки, официальные мероприятия. А 1 сентября помнят не только на правительственном уровне. В помещении муниципальных властей одного из районов Варшавы, например, открыта фотовыставка о том, как штурм на Варшаву гитлеровских войск и затем период оккупации переживал этот конкретный район. Это снимки, на которых показаны последствия для нашей части столицы и варшавского восстания и бомбардировок Варшавы самолетами Люфтваффе. Очень интересная часть экспозиции – это впервые представленные немецкие снимки Варшавы с воздуха в 1944 году, среди которых много фотографий именно нашего района. Говорит один из организаторов выставки. По словам секретаря Совета охраны памяти сражений и мученичества Польши Анджея Пшевозника, празднование 70-й годовщины начала Второй мировой войны должно послужить объединению поляков. Речь идет и о представителях, и о сторонниках политических движений как правого, так и левого толка. Праздновать вместе будут и ветераны Второй мировой войны, и молодежь. Кроме серьезных мероприятий с участием глав различных государств, будет, например, издан комикс, в котором показана история поляков, начиная с 1939 и заканчивая 1989 годом. Кульминация празднования 70-й годовщины вторжения немецких войск в Польшу будет иметь место 1 сентября. В Гданьске на Вестерплатте соберутся ряд мировых лидеров, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр России Владимир Путин. Именно визит российского премьера комментируют в Польше чаще всего. Глава польского правительства Дональд Туск считает приезд своего российского коллеги в Польшу в этот день и в это место символичным.
Сама обязанность премьера России Путина, ну, очевидно,
самого присутствия премьера Путина, конечно же, недостаточно, чтобы мы были полностью удовлетворены в смысле истории. Однако факт, что россияне решили, что годовщину начала войны нужно отпраздновать на Вестерплатте, наверняка является с их точки зрения шагом довольно значительным и таким символичным знаком.
Россиян, напевно, кроком дość значимым и таким символичным гестом.
Между тем, в Польше с премьером Туском соглашаются не все. В средствах массовой информации то и дело появляются сообщения из России о том, что там всячески стараются очистить пакт Молотова-Риббентропа, а удар войск Красной Армии в спину сражающимся с гитлеровцами и полякам называют исторической необходимостью и правильным решением Сталина. Каждый человек, который хотя бы немного ориентируется в истории, знает, что 1 сентября на Польшу напали немцы, а 17 сентября Советский Союз, причем, можно сказать, в согласии с Берлином. Поэтому, конечно, можно закрыть на это глаза и приехать 1 сентября, чтобы отметить трагические события, связанные с нападением гитлеровцев на Польшу. Но, может быть, в таком случае хорошо было бы приехать и 17 сентября, чтобы вместе с нами отметить годовщину нападения и советских войск.
Вкрочения Советов.
Говорит политический обозреватель Анджей Козловский. По его мнению, и премьер-министр Польши Дональд Туск оказался в трудной ситуации. Многие в Польше ожидают, что в его речи будут упомянуты и 17 сентября, и Катынь. Хорошо, что премьер-министры Польши и России встретятся, ведь в последнее время такие встречи не случаются часто. Дональд Туск является премьер-министром независимого и суверенного государства и может говорить все, что хочет. Если он затронет тему Катыни, в этом нет ничего страшного. Тем более, что совсем недавно польские и российские историки заявляли, что компромисс по этому вопросу практически достигнут. Дело только в том, чтобы премьеры говорили не только о прошлом, но и о будущем. Ведь разговаривать есть о чем.
С проблемами, которых не брак.
Сказал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.
О том, с какими мыслями в Польше ждут 70-летие начала Второй мировой войны, рассказывал корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из нашей рубрики «История Запада и Востока». Сегодня он из Великобритании. Здесь набирает силу общенациональная кампания по спасению пчел, популяция которых катастрофически сокращается. Горожане устанавливают ульи на крышах своих домов, на балконах и в собственных садах. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Британские пчелы на грани вымирания. Подсчитано, что в Соединенном Королевстве обитают более 200 видов пчел и 25 видов шмелей. За последние два года их популяция уменьшилась на 15%. Комитет по общественным делам Палаты общин британского парламента опубликовал заявление, в котором отмечается, что уменьшение пчелиной популяции ведет к огромным потерям для британской экономики. Вымирание пчел приводит к недостаточному опылению садов. Сельское хозяйство в связи с этим теряет 200 миллионов фунтов в год, отмечает комитет. Британская экологическая организация «Природная Англия» бьет тревогу и призывает горожан устанавливать ульи в своих садах, на крышах домов и даже на балконах. Пчелы способны летать за взятком за 5 километров от улья. Призыву «Природной Англии» последовали не только частные лица, но и городские фирмы и организации. Так знаменитый лондонский магазин «Фортнум и Мейсон» начал продавать собственный мед, полученный из ульев, установленных на его крыше. В расположенном в центре Лондона королевском Ланкастер-отеле на завтра клиентам подается мед из собственных ульев, также находящихся на крыше здания. Бум пчеловодства в Британии нарастает. На курсы по пчеловодству записываются уже на будущий год. Только в этом году более 1000 человек прослушали вводный курс по пчеловодству в 60 открытых в Лондоне специальных центрах. К примеру столицы последовали советы графств, открывшие курсы пчеловодства в городах по всей стране. С 2007 года число членов Британской ассоциации пчеловодов увеличилось с 10 тысяч до 14,5 тысяч человек. Дизайнерская компания под названием «Омлет» сконструировала компактный улей, приспособленный к городским условиям, с которым легко управиться пчеловоду-любителю. Это пластмассовый улей ярких расцветок – красный, зеленый, желтый, фиолетовый. Пчелы его любят. Его создатели утверждают, что в одном таком улье можно собрать за лето в среднем 50 банок меда, при этом он требует ухода в течение часа всего раз в неделю. В интервью «Радио Свобода» ответственный секретарь организации «Природная Англия», которая проводит широкую кампанию за сохранение пчел, Джоханнес Пол, так объясняет причины катастрофического уменьшения количества пчел в Британии.
Популяция пчел уменьшается повсюду в мире. Причины этого в сокращении их среды обитания, которая уничтожается расширением городского строительства и созданием новых промышленных сельхозугодий. При этом значительно снижается возможность для пчел находить пригодные для питания дикие цветы и травы. В сельских районах сейчас принято засевать огромные пространства монокультурами, что, казалось бы, дает возможность пчелам за очень короткое время получать большое количество пищи. Однако, когда урожай снят, пчелы оказываются на голодном пайке. Так что судьба наших пчел сейчас абсолютно непредсказуема.
Если пчелам будет уютно в Лондоне, то насколько этот пчелиный эксперимент безопасен для горожан? Ведь появление больших роев пчел на лондонских улицах может стать опасным для людей. Тем более, что в Сент-Джеймсском парке и в саду Букингемского дворца, расположенных в центре Лондона, уже замечены рои пчел. Джоханнес Пол.
Опасности для людей нет никакой. Во-первых, пчелы по преимуществу будут обитать в садах и парках, а не на улицах. Во-вторых, они летают довольно высоко, так что на улицах у них не возникнет контактов с людьми. Ну, а новые ульи вообще опасности не представляют.
Говорил ответственный секретарь организации «Природная Англия» Джоханнес Пол. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее провел для вас Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей в нашем эфире «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Третья и последняя передача, посвященная пианисту Биллу Эвансу. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Границы Ирака до сих пор открыты. К сожалению, никто не в состоянии их охранять.
Мы пришли проголосовать за мир и стабильность в нашей стране.
У нас что, на дорогах происходит, как сводки из района боевых действий?
Ныне весь мир обратил свои взоры к Афганистану, где состоялись первые выборы за последние 30 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».